Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Претенденты на пост мэра Москвы определяют позиции. Каковы шансы Алексея Навального как кандидата партии РПР «Парнас»? В Турции продолжаются массовые беспорядки. Чего добиваются участники массовых акций протеста? В США начато расследование по факту утечки информации о деятельности спецслужб. Почему Эдвард Сноуден передал секретные данные журналистам? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 10 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Растет число потенциальных кандидатов на пост мэра Москвы. Выборы, напомню, назначены на 8 сентября. Кандидатом в мэры Москвы от Компартии Российской Федерации станет заместитель председателя Государственной Думы России Иван Мельников. О намерении побороться за пост московского городоначальника уже заявили председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, один из руководителей фракции ЛДПР Владимир Овсянников, один из лидеров оппозиции Сергей Удальцов. Оппозиционная партия РПР «Парнас» предварительно рекомендовала выдвинуть кандидатуру гражданского активиста Алексея Навального. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
На закрытом заседании Бюро Республиканской партии России и партии Народной Свободы Алексея Навального в качестве кандидата на должность мэра Москвы поддержали 6 из 9 членов бюро. Трое высказались против из-за идеологических разногласий с Навальным. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник знакомой ситуации сообщает, что против Навального голосовали Владимир Рыжков, Сергей Алексашенко и Александр Береснев. О том, почему в РПР «Парнас» решили выдвинуть кандидатуру Алексея Навального, который в партии не состоит, в интервью «Радио Свобода» рассказал член бюро РПР «Парнас» Константин Мерзликин.
Мы, естественно, смотрим на политическую ситуацию в стране и в городе, не с узкопартийных позиций, а смотрим шире. Естественно, мы рассматриваем такие варианты, когда не только член партии может участвовать от партии в тех или иных выборах. Нам кажется, что общая политическая позиция Навального, направленная на требование повысить прозрачность власти, она соответствует нашим политическим установкам. Я думаю, что 12 числа, когда у нас пройдет совместное заседание бюро партии и совета московской организации, на которое приглашен Навальный, мы подробнее обсудим программные вопросы, и нам кажется, что мы сможем найти большое количество точек соприкосновения политического порядка с тем, чтобы программа, с которой Навальный пойдет на выборы мэра, соответствовала основным постановкам политическим, которым партия придерживается.
Константин Мерзликин добавил, что РПР «Парнас» собирается сотрудничать с партией «Народный альянс», которая объединила сторонников Алексея Навального, а также с партией 5 декабря. Обе организации официально Министерством юстиции не зарегистрированы. Новая политическая коалиция, по словам Мерзликина, намерена выдвигать единый список и на выборах в Московскую городскую думу, которые состоятся в следующем году. Несмотря на то, что Алексея Навального в РПР «Парнас» поддержали не все, говорить о каких-либо разногласиях в партии не стоит, уверяет Константин Мерзликин.
Характер обсуждения был таков, что ни о каком расколе речи быть не может. Речь идет о том, что есть определенные нюансы. Те люди, которые голосовали против, они приводили различные аргументы, они не совпадали. Нельзя сказать, что те, кто был против, они категорически все, так сказать, объединены единым отрицанием фигуры Навального. Это не так.
Окончательное решение по кандидатуре Алексея Навального до конца этой недели должно принять Московское городское отделение РПР «Парнас». По мнению политолога Николая Петрова, возможное выдвижение Алексея Навального в качестве кандидата в мэры Москвы от РПР «Парнас» означает, что оппозиция готова консолидироваться.
Тот факт, что «Парнас» в целом, пока это решение не окончательно, но согласился Навального выдвигать в качестве своего кандидата, мне кажется, это очень позитивно. Это демонстрация и того, что в стане радикальной оппозиции возможны какие-то внутренние договоренности и какая-то консолидация. Для Навального это прохождение одного из фильтров. Да? То есть в этом случае, если он выдвигается партией зарегистрированной, ему не надо собирать подписи избирателей, ему надо только заручиться поддержкой муниципальных советников, что тоже само по себе достаточно серьезная проблема. Участие Навального и относительно высокий результат, понятно, что речь не может идти о победе на выборах мэра, но относительно высокий результат – это, по сути дела, легализация Навального как публичного политика, который вполне может претендовать на любые позиции. Вот в этом, мне кажется, Кремль активно не заинтересован, и судя по тому, как развивается кировское дело, понятно, что под тем или иным предлогом Навальный будет допущен к выборам московского мэра. И, может быть, отчасти досрочные выборы – это в том числе не только способ использовать те позитивные моменты, которые есть у Собянина, и которые вполне возможно через год, через два уже не будут восприниматься москвичами столь позитивно, а с другой стороны делать эти выборы тогда и так, когда раскрутка каких-то серьезных альтернативных кандидатов малореальна, потому что мы имеем дело с тремя летними месяцами.
По словам Николая Петрова, Кремль заинтересован в том, чтобы в выборах участвовал кандидат, способный составить реальную конкуренцию Сергею Собянину. По мнению политолога, им может стать бизнесмен Михаил Прохоров, возглавляющий партию «Гражданская платформа», либо же его сестра Ирина, о возможном участии которой сообщали средства массовой информации. Сам Михаил Прохоров пообещал, что кандидата от «Гражданской платформы» назовут 14 июня. В интервью агентству «Интерфакс» он заявил, что к этому времени должен получить ответ от юристов, как именно он может привести свои активы в соответствии с российским законодательством, что позволит ему участвовать в выборах мэра. В минувшие выходные лидер «Гражданской платформы» встречался с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым. Встреча была долгой, обсуждали планы на лето, надеюсь, совместной, приводит слова Михаила Прохорова агентство РИА Новости. Сам Лужков, по данным главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, также рассматривает возможность участвовать в выборах. О своем желании баллотироваться на пост мэра Москвы заявляли также лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, который находится под домашним арестом в связи с делом о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. Из парламентских партий с кандидатом определились в КПРФ. Ее будет представлять первый зампред ЦК партии Иван Мельников и в партии ЛДПР, которая выдвинула в качестве кандидата первого заместителя руководителя думской фракции Владимира Овсянникова. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин заявил, что пока не решил, пойдет ли он на выборы самовыдвиженцем. Ранее об этом сообщил источник в его окружении. Президент Центра политической аналитики Михаил Тульский не верит в то, что власть позволит кому-либо из кандидатов составить серьезную конкуренцию Сергею Собянину.
Все эти разговоры о том, что кто-то может выдвинуть из партий, не имеющих заметное количество муниципальных депутатов, что ЛДПР, что Яблоко, что Гражданская платформа, что Парнас, для них это либо полицейская клоунада, либо они договорились с Единой Россией. Конечно, в том, что Парнас может договориться с Единой Россией, я не верю, и понятно, что Парнас действительно оппозиционная партия. В отличие от Гражданской платформы Прохорова, который мог договориться, нынешние выборы мэра, они очень похожи по своей схеме на схему президентских выборов 2004 года, когда из Кремля всем, так сказать, партиям пришла разнарядка, что обязательно надо участвовать в президентских выборах, но выдвигать нужно не первые фигуры, а вторые, третьи, десятые. То есть, чтобы вроде некое количество кандидатов было и вроде все партии участвуют, но при этом, чтобы кандидаты от всех партий альтернативных Путину были наиболее слабые, наиболее непроходные, и чтобы Путин на этом фоне набрал максимальное количество голосов. Вот сейчас мы видим такую же схему договоренностей альтернативных единороссов партий просматривается и с мэрией Москвы Собянин. ЛДПР выдвигает заведомо слабого Овсянникова, который вообще из Кемеровской области, родом из Москвы, никто не знает, у него нулевой рейтинг. И Прохоров вместо себя уже заявил сестру, которая, ну, мы видим по Фейсбуку, набирает тоже там в 10-15 раз меньше, чем сам Прохоров.
Досрочные выборы мэра Москвы стали возможны после того, как 5 июня Сергей Собянин добровольно покинул занимаемый пост. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте Свобода.орг лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями Радио Свобода и никакой цензуры.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 10 июня. В Турции продолжается бессрочная акция протеста, связанная с решением властей Стамбула уничтожить сквер на центральной площади Таксим. За считанные дни экологическая акция переросла в широкомасштабное политическое движение с требованиями отставки правительства, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
У подножья того самого парка, который на минувшей неделе собирались вырубить турецкие власти, расположился палаточный лагерь, где сейчас, по разным данным, находится от 10 до 30 тысяч демонстрантов. Акции начинаются поздно ночью, утром здесь обычно затишье. Многие активисты протеста отправляются на работу, а к вечеру собираются на площади вновь. Демонстранты требуют отставки правительства и говорят, что будут стоять до конца. Многие держат наготове респираторы и бумажные маски, говорит Архан, преподаватель одного из стамбульских университетов.
Полицейские устроили на этой площади настоящее побоище. Разгоняли дубинками и газом молодежь, которая протестовала против вырубки парка. Многие после этого временно потеряли зрение. Потом полиция исчезла, а здесь еще несколько дней стоял запах газа. Мы сами убирали мусор, складывали кровавую одежду в огромные пластиковые пакеты и отвозили на свалки. У нас здесь новая свободная Турция. Мы не подчиняемся властям.
Стамбульский протест и впрямь напоминает лагерь хиппи, которые в 60-х годах прошлого века устраивали американские юноши и девушки у правительственных зданий. Среди обитателей лагеря в основном представители среднего класса и продвинутая молодежь. Многие девушки в открытых футболках, завязанных узлом на животе, что не вызывает удивленных взглядов. «Премьер-министр Эрдоган пытается запретить нам делать аборты», говорит улыбаясь девушка по имени Айше. Но чем больше он закрывает молодежь, тем больше нам хочется раздеться.
Нас поддержала украинская группа «Фемин». Девушки нарисовали на своих полуобнаженных телах турецкие флаги и потребовали отставки консервативного правительства нашей страны.
У входа в одну из палаток кто-то оставил пустые бутылки с пивом. «Вы не подумайте, никто не думает напиваться», — говорит мне стамбульский студент Мерт. «Эта бутылка — в знак протеста против запрета на продажу алкоголя в вечерние часы и распития алкоголя возле мечетей». У Мерта в руках мобильный телефон, который демонстранты используют вместо раций. В сети созданы группы, которые координируют ход протестной акции. Говорят, что связь помогла наладить из солидарности группа турецких хакеров. Бастуют не только молодежь, но и старшее поколение. В Анкаре минувшей ночью на центральной площади у здания парламента собрались около 300 тысяч человек. Демонстранты заявили, Эрдоган должен уйти в отставку, потому что его политика – главное препятствие для свободного демократического развития турецкого общества. Полицейские попытались разогнать демонстрантов, используя водометы и слезоточивый газ. Десятки людей получили ранения. Вот что сказал один из потерпевших по имени Осман.
Мне 45 лет. Мой сын находится среди демонстрантов. Он образован, начитан, получил хорошее воспитание. Я потратил на его обучение все свои средства, а теперь какие-то темные люди хотят испортить ему жизнь, пытаются засунуть его в клетку своих средневековых убеждений. Власти сообщили, что на площадь приехали кареты скорой помощи, однако это полная ложь. Машины приехали и спокойно ожидали на расстоянии полукилометра. Раненым приходилось самим заботиться о себе.
По сообщению оппозиционных газет, в ходе столкновений с полицией 4 демонстранта погибли, более 4000 находятся в больницах с симптомами сильного отравления газом. Центральные телеканалы сообщают, что митинги пошли на спад, однако им никто не верит. Демонстранты называют проправительственных журналистов пингвинами, потому что в разгар событий один из телеканалов демонстрировал документальный фильм о жизни этих млекопитающих птиц. Реджеп Эрдоган, в свою очередь, обещает на этой неделе вывести на площади миллионы своих сторонников. По данным оппозиционной газеты «Джумгуриет», городские власти Анкары обещали уволить около 20 тысяч работников бюджетных муниципальных предприятий и организаций в том случае, если они не примут участие в митинге в поддержку правящей партии. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган назвал участников антиправительственных выступлений по всей стране мародерами. По его словам, сторонники партии «Справедливости и развития», которую возглавляет сам Эрдоган, должны на будущих выборах преподать урок всем оппонентам. В то же время в деятельности турецких властей заметна нерешительность. Некоторые чиновники извиняются перед демонстрантами за чрезмерное употребление полицейскими силы. О ситуации в Турции, о причинах протеста, о его характере я беседую с петербургским культурологом, востоковедом Аполлинарией Аврутиной. Она переводчик книг Архана Памука на русский язык.
В том месте на Таксиме, где происходило движение в поддержку парка Гизи, протесты самой разной природы и их составляющие происходят регулярно. Это такой своеобразный мини-гайд-парк, где люди протестуют против какой-то книги, против коммунистов, за коммунистов, против гомосексуалистов, за гомосексуалистов. То есть вот такое место, где постоянно кто-то стоит с плакатом. И на этих людей, в общем-то, никто особенного внимания не обращает. И, конечно же, когда этих людей начали мирных совершенно демонстрантов разгонять агрессивно применением газа и прочих спецсредств полицейские, это, конечно же, вызвало бурный протест, поскольку турки народ крайне эмоциональный, то этот протест мгновенно пошел в самый широчайший отдых в массах и не в последнюю очередь благодаря, конечно же, соцсетям, что позволило, в общем-то, сравнивать эти события с некой, может быть, турецкой весной. Как стало очевидно буквально на второй день этих событий, они не носили антиисламский характер, как решили поначалу многие, они не носили антиправительственный характер, а поскольку на улицу вышли люди, как сторонники Эрдогана, так и его противники, как верующие, практикующие мусульмане, так и люди светские, как пожилые женщины в платочках, так и молодежь в джинсах и с татуировками. Людей просто оскорбило подобное отношение к власти к себе, людей оскорбило то, что власть разговаривает с ними в таком тоне.
Означает ли это, что лозунг отставки правительства Эрдогана – это не главный лозунг этого движения протеста?
Эрдоган – сильный и харизматичный лидер, который сделал невероятно много для того, чтобы Турция столь стремительно и динамично развивалась так, как она развивается в последние годы. Турция перестала быть страной, где постоянно происходит девальвация денег, где постоянно происходят те или иные финансовые кризисы, где ужасная безработица, хотя уровень безработицы все-таки в Турции сохраняется определенный и в наше время. Но в то же время мы видим так называемое турецкое чудо, когда страна, бывшая еще 15 лет, 20 лет назад, в принципе, аграрной страной, слабо развивающейся, сейчас успешно интегрируется в мировую экономику.
Тем не менее, многие участники протеста говорят о том, что Эрдоган – это исламизация Турции, это запрет абортов, это введение цензуры в театрах, это введение цензуры в средствах массовой информации и исламизация бытовой жизни. Это неверно?
Верно, к сожалению, это верно. Я сама часто бываю в Турции, с грустью наблюдаю за этим процессом. Могу привести несколько примеров. К слову, когда проводится конгресс имени Ататюрка, память Ататюрка, память той или иной даты из жизни Ататюрка. Подобный конгресс – это международное мероприятие, в котором участвуют несколько сот ученых из разных стран мира. Как правило, это мероприятие проводится за границей, но даже на этом мероприятии мы повсеместно видим проявление вот этих вот происламистских, скажем так, настроений. Когда была на подобном конгрессе первый раз во время гала-приема, на котором присутствовал кто-то из министров турецкого правительства, подавали из напитков, например, только воду, айрана и кока-колу. Но дело не в напитках, и не только в них. Я нередко от своих друзей слышу о том, что, например, квартальные власти наблюдают за владельцами тех или иных магазинов, которые открыты во время пятничного намаза, и если они все-таки продолжают работать в пятницу во время пятничного намаза, какие-то следуют санкции, может быть, и неофициальные, но, в общем, что-то происходит, возможно, бойкот, то есть как-то меняется отношение к этим людям.
Аполлинария, тем не менее, вы считаете, что нельзя характеризовать этот протест как выступление светской Турции против исламской угрозы, исходящей в том числе от правительства? Это будет неверно?
Отчасти неверно, потому что чем был ценен и почему был и есть так популярен Эрдоган? Именно этот человек долгое время хранил столь необходимый для Турции баланс между Западом и Востоком, между исламом и неисламом, между светской страной и не светской страной. И то, что что постоянно происходит скольжение в сторону, так сказать, ислама, в сторону удаления от светских норм, это, конечно же, играет не на руку Эрдогана.
Власть турецкая ведет себя непоследовательно. С одной стороны, есть курс на разгон довольно жесткий этих демонстраций. Сотни людей, если не тысячи, получили ранения или пострадали во время столкновений в Анкаре и в Стамбуле. С другой стороны, кто-то все-таки перед народом извиняется. И понятно, что как-то лавируют городские власти Стамбула. Парк не вырубаем, строим уже не торговый центр, а музей и так далее и тому подобное. Есть какая-то единая все-таки линия поведения властей? Или пока она не прослеживается? Они не понимают, что делать с этим протестом?
Я уверена, что они давно понимают, что делать с этим протестом, и это однозначно и разгоняют. Поскольку современные средства массовой информации позволяют новостям распространяться быстрее, чем раньше, это решение не может, так сказать, притворяться в жизнь так однозначно, как было оно притворено, допустим, 20 лет назад. И власти вынуждены извиняться. Меня-то забавили слова мэра Стамбула, который сказал, что я бы хотел быть с вами, так как ему мешал выйти к людям еле назад. Он ждал, видимо, команды сверху, выходить ему или не выходить. История Турции, да и вообще стиль правления Эрдогана, это, в общем-то, стиль, связанный с избавлением, скажем так, от оппонентов. Понятно, что несколько миллионов человек никуда не денешь, я надеюсь, что до этого не дойдет в Турции, но понятно, что если Таксим отступит, то репрессии, они, возможно, растянутся во времени, наверняка они растянутся во времени, но репрессии будут, я думаю, самыми жесткими. Причем наверняка они будут носить разный характер, начиная от увольнений обычных, как это всегда в Турции было, там, из университетов, из больниц, из средств массовой информации, до каких-то уже карательных мер. Эрдоган и его команда мягко гнет свою линию, но продолжает ее гнуть. В сети высказывались интересные мнения о том, что парк можно не вырубать, парк можно аккуратненько облить какими-нибудь химикатами, и деревья погибнут сами, а потом их уже вырубить. И все это займет год или полтора, и не так будет бросаться в глаза. Я, честно говоря, думаю, что, наверное, так и произойдет.
О ситуации в Турции я беседовал с петербургским востоковедом, тюркологом Аполлинарией Аврутиной. Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 10 июня. Коренной малочисленный народ севера Саамы подпал под закон об иностранных агентах. Правозащитники и независимые наблюдатели вновь говорят об абсурдности законодательства. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Объединение мурманских саамов в Лавозерском районе Мурманской области для сохранения своей культуры получают не только деньги из российского бюджета, но им помогают также норвежские, финские и шведские фонды. Для того, чтобы быть причисленной к иностранным агентам некоммерческой организации, надо получать иностранные гранты и заниматься политической деятельностью. Прокуратура не выявила фактов, подтверждающих, что иностранные деньги в данном случае идут на политическую деятельность. Зато нашла в уставах организации некие политические цели, а потому решила, что эти организации должны вписать себя в реестр иностранных агентов. Правозащитники давно говорят о том, что понятие политическое деятельность в законе достаточно размытая. Координатор общества «Ингрия» Светлана Гаврилина, только что вернувшаяся из Москвы, где она участвовала в конференции «Какая федерация нам нужна», проходившей в Высшей школе экономики, отмечает, что представители национальных и краеведческих объединений, приглашенные на конференцию, жаловались, что сейчас идет давление на людей, которые интересуются историей и культурой, прошлым своей земли.
Идет прессинг на людей, которые проявляют какой-то местный патриотизм, интересуются культурой, историей, прошлым своей земли. В частности, об этом рассказывали Архангельские поморы, люди из Карелии, что скоро, наверное, любой местный патриотизм будет называться сепаратизмом. Вот, как известно, недавно премьер Медведев заявил, что не нужно увлекаться даже региональными брендами, потому что нет ли в этом сепаратизма. Но скоро там вологодское масло будет проявлено.
Во всем мире саамов насчитывается около 35 тысяч. В России живут всего 2 тысячи. Доцент Института народов Севера Российского государственного педагогического университета имени Герцена Сергей Сережкин вообще не может понять, каким образом усилия саамов по сохранению своей культуры могут считаться политической деятельностью, приводящей их в ряды иностранных агентов.
Естественно, развитие, сохранение языка, культуры народа, который проживает на территории России, это задача политическая. И это всегда было в советское время. Мы обучали саамов, поддерживали саамов. Ведь саамы живут на Кольском полуострове и на территории Финляндии, в Норвегии, в Швеции. Но у нас свои саамы и свои проблемы. В 80-е годы в национальном самосознании у западных саамов немножко раньше проявилось. Они создали там саамский парламент в Норвегии. Ну вот наши саамы создавали свои ассоциации кольских саамов. Ну это обмен опытом, например, для сохранения языка. Это совместная научная работа. Даже в процессе глобализации каждый этнос – это тот бриллиант каких-то своих знаний, которые надо сохранять.
А сохраняется ли все это в должной мере? Язык, культура?
Проблема-то наша, что у нас не только саамы. У нас много малочисленных народов. Весь север, Дальний Восток, там живут малочисленные народы. У них свои права, свои представления. Это и землепользование, это и пользование недрами. Польский-то полуостров не богат, сам наименее обеспечены природными богатствами.
По словам Светланы Гаврилиной, обозначившаяся практика поиска иностранных агентов кажется ей абсолютно порочной.
Как говорится, люди ищут не там, где потеряли, а там, где светло. Выступали из Калининграда, которым там из центра звонят и говорят, что они сепаратисты. Почему? У советских ветеранов есть медаль за взятие Кёнигсберга, а не за взятие Калининграда. Существовал такой город много столетий с культурой Пруссии. Но когда люди начинают заниматься этой культурой, это называется уже каким-то сепаратизмом, предательством и так далее. Или из Сибири люди рассказывали за футболки с словами «Я сибиряк» и нарисованной снежинкой.
Специалист по саамам Сергей Сережкин считает, что главное – сохранить язык, который может исчезнуть уже через 1-2 поколения. А для этого нужно не только обучать саамов, но и создавать у них рабочие места. И это должно быть политикой государства. Иностранная помощь в таком благом деле – это добрая воля. А зачисление саамов в иностранные агенты филолог склонен считать недоразумением. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 10 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. В США начато расследование по факту утечки информации о деятельности специальных служб. Около 2000 человек подписались под петицией с требованием закрыть кафедру теологии в ядерном центре МИФИ. Центральная Европа продолжает бороться с серьезным наводнением. Программу продолжим и расскажем об этих темах после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 10 июня, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева обратилась с просьбой к официальному представителю Следственного комитета Владимиру Маркину назвать имена правозащитников, которые, по его мнению, являются проводниками неправовых идей. Так Алексеева прокомментировала заявление Маркина о том, что правозащитники не всегда занимают объективную позицию по тем или иным уголовным делам. Заместитель председателя Государственной Думы России Иван Мельников станет кандидатом в мэры Москвы от КПРФ. Партия РПР «Парнас» предварительно рекомендует выдвинуть кандидатуру гражданского активиста Алексея Навального. В Кирове на суде по делу о хищении имущества компании «Кировлес» судья не удовлетворил ходатайство о его отводе, с которым обратились защита обвиняемых Алексея Навального и Петра Офицерова. Группа российских ученых требует закрыть кафедру теологии в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. Стала известна личность информатора, организовавшего утечку данных о разведывательной деятельности США. Это бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, который работал по контракту с Национальным агентством безопасности США. Имя раскрыто по его собственной просьбе. Наводнение в Германии распространяется на север страны. Таковы главные новости уходящего дня, понедельника, 10 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, понедельник, 10 июня. Министерство юстиции США открывает расследование по делу об утечке секретных данных из специальных разведывательных служб. Стала известна личность информатора, который организовал эту утечку. Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Эдвард Сноуден, бывший технический специалист Центрального разведывательного управления, а затем подрядчик Агентства национальной безопасности, добровольно признался, что это он раскрыл информацию, легшую в основу недавних публикаций в газетах «Гардиан» и «Вашингтон-Пост» о массовом мониторинге действий клиентов телекоммуникационных компаний. Рассказывается о двух программах такого мониторинга. Одна из них состоит в том, что АНБ, ежедневно регистрируя сотни миллионов телефонных звонков и их продолжительность, создает базу данных, с помощью которых может узнать что-то о контактах подозреваемых в терроризме с жителями США. Администрация Обамы утверждает, что программа АНБ не включает прослушивание телефонных разговоров. Другая компания под кодовым названием PRISM обеспечивает сканирование всемирной паутины и позволяет АНБ и ФБР подключаться к серверам 9 американских интернет-компаний для знакомства с содержанием онлайнового трафика, аудио- и видеоматериалов, фотографий, имейлов, а также поисковых запросов. Программа рассчитана на обнаружение подозрительного поведения зарубежных пользователей сети. Эдвард Сноуден в видеоинтервью лондонской газете «Гардиан» заявил, что утверждение о надежности и безопасности упомянутых программ не соответствует действительности. Любой аналитик в любое время может взять под наблюдение любого пользователя средств коммуникации по своему выбору, где бы то ни было. Место подключения к этим коммуникациям зависит от радиуса действия сетевых датчиков и от полномочий аналитика. Не у всех аналитиков имеются неограниченные полномочия. Однако я, сидя на своем рабочем месте, имел право доступа к электронным сообщениям любого человека. Вас, вашего бухгалтера, федерального судьи и даже президента, как если бы это была моя персональная электронная почта. 29-летний Эдвард Сноуден сообщил газетчикам некоторые факты из своей биографии. В юности, не добрав баллов для получения аттестата о среднем образовании, он завербовался в армию, но был комиссован из нее после перелома обеих ног во время тренировки. Устроился охранником на секретном объекте спецслужб в университете штата Мэриленд. Одновременно учился на компьютерщика в муниципальном колледже. Поступил на работу в ЦРУ и служил специалистом по компьютерной безопасности в Женеве под дипломатическим прикрытием. Последние 4 года как сотрудник организации подрядчиков работал в Агентстве национальной безопасности. Крупная консалтинговая фирма Booz Allen Hamilton в воскресенье подтвердила, что Сноуден в последние 3 месяца был ее сотрудником и работал на объекте АНБ на Гавайях. 3 недели назад, отпросившись у своего менеджера в 2-недельный отпуск, якобы для лечения от эпилепсии, Эдвард Сноуден сел на самолет и прибыл в Гонконг, где и поделился с прессой секретными сведениями о деятельности своих работодателей. Из гонконгского отеля он практически не выходит, опасаясь, что американские спецслужбы уже следят за ним и даже могут похитить. Какими же мотивами руководствовался Сноуден, открыв журналистам ряд деталей секретных программ АНБ? Даже если вы не делаете чего-то предосудительного, за вами все равно следят. Сведения о вас накапливают. Емкость хранения в этих системах с каждым годом неизменно вырастает на порядок до уровня, при котором вы уже не вправе сделать что-то не так. Вы, в конце концов, попадаете под чье-то подозрение, пускай даже и ошибочное, после чего они могут использовать эту систему, откручивая ее назад, рассматривая под микроскопом любое ваше решение, любого вашего приятеля, с которым вы что-либо обсуждали, и на этом основании обложить подозрениями невинного человека в виде злоумышленника в ком угодно. По словам Сноудена, он хочет проинформировать американскую общественность о том, что делается от ее имени и что делается против ее интересов. Он также отмечает, что лишился иллюзий в связи с вербовочной практикой ЦРУ и разочарован тем, что Барак Обама не урезал программы тайного мониторинга электронных коммуникаций американцев. Представители американской государственной власти резко отреагировали на организованную Сноуденом утечку. Директор национальной разведки США Джеймс Клэпер заявил, что ему мучительно видеть происходящее из-за огромного тяжелого урона, наносимого разведывательному потенциалу страны, и попросил Министерство юстиции начать расследование. Глава Комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Роджерс, обрушился на журналистов, пишущих с подачи Сноудена, полагая, что они понятия не имеют, как все это работает, как не имеет его и сам источник утечки, достаточно для создания угрозы в буквальном смысле. По словам главы Сенатского комитета по разведке демократа Дайан Файнстин, она за уголовное преследование Сноудена. Бывший директор национальной разведки Джон Неграпонте назвал произошедшее ярким примером выдачи секретов и нарушения подписки о неразглашении. Вместе с тем ряд государственных мужей, таких как сенатор-демократ Марк Юдел считают действия Сноудена уместным поводом для общественных дебатов о балансе между секретными программами и гражданскими свободами. Я не в восторге от этих утечек. Они вызывают озабоченность. Но я думаю, что они дают возможность начать дискуссию о пределах мониторинга, об установлении прозрачности и, самое главное, о защите частной жизни американцев. Бывшая британская колония Гонконг, где скрывается Сноуден, является полуавтономным регионом Китая. Сноуден надеется, что руководители Гонконга будут в состоянии сопротивляться требованиям американского правительства о его экстрадиции. По его словам, он готов просить убежище в любой стране, которая верит в свободу слова и противостоит гонениям на глобальную защиту частной тайны. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 10 июня. Снова к событиям в России. Группа российских ученых требует закрыть кафедру теологии в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. Под обращением подписались 90 академиков и членов-корреспондентов Академии наук. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Кафедру теологии в Национальном исследовательском ядерном университете России МИФИ открыли в прошлом году для сотрудничества православного богословия и современной науки. Ее заведующим стал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, физикам-ядерщикам, как и всем образованным людям, необходимо иметь представление о религиозной традиции, христианской мысли и культуре. Кафедра теологии открылась по инициативе ректора МИФИ Михаила Стриханова, ранее работавшего в Министерстве образования. Став ректором, Михаил Стриханов, сам выпускник МИФИ, поручил снести стоявшую на территории института скульптуру, символ вуза. На ее месте сейчас установлен православный крест. Ректор МИФИ для комментариев недоступен. Один из подписавших обращение против кафедры теологии МИФИ, академик Российской академии наук Владимир Устинов, объяснил, почему, по его мнению, наука и религия несовместимы.
Потому что есть известное изречение «Богу Богово, кесарю кесарево». В высшем учебном заведении, которое преподает студентам, молодым людям науку, Богу не место. И любого рода здесь компромиссы невозможны, потому что это то место, где людей учат делать сугубо практически важные, серьезные вещи. И где любого рода спекуляции на каких-то идеях, которые никакого отношения к материальному бытию не имеют, просто недопустимы.
Как вы думаете, почему вообще возникла идея открыть кафедру теологии в крупнейшем российском ядерном центре?
Ну, это вопросы к ректору этого университета, который, по всей видимости, немножко путает свои функции с функциями деятелей церкви.
Вот уже более 90 академиков Российской академии наук высказались против кафедры теологии в МИФИ. Подписи до сих пор собираются. Как вы думаете, вот ваша инициатива возымеет действие?
Реакция на такую инициативу и будет показателем зрелости нашего светского государства. Никто не отменял установки такой, что, значит, наше государство, Россия, это светское государство, где церковь отделена от государства. И появление церкви в государстве, в государственном вузе, в государственном научном заведении, это противоречие вот этому основному посылу.
Главный редактор портала «Православие и мир» Анна Данилова считает, что кафедра теологии в МИФИ действительно могла бы стать платформой для сотрудничества православного богословия и ученых.
Вы знаете, как преподавателю Московского университета, мне кажется принципиально важным в этой разворачивающейся дискуссии учитывать следующие три момента. Во-первых, обучение на кафедре теологии МИФИ не является, насколько я знаю, обязательным для студентов института. Кто хочет, кому интересно, те могут посещать лекции, семинары, занятия. Дополнительная возможность получить более широкое образование. Ведь, как известно, любое серьезное академическое университетское образование идет по принципу расширения горизонта, а не только обучению сугубо прикладным специальностям. Кому не интересно, кто считает, что физику, философию, теологию не нужны, те вольны не ходить. Вот, кстати, кстати говоря, на факультативные богословские лекции отца Андрея Кураева, которые он читает в МГУ, всегда ходило немало физиков, химиков, математиков по собственной воле, не по принуждению, все были очень довольны. Во-вторых, мне кажется, что сама возможность теологической дискуссии физикам не может не быть интересна. Многие великие физики очень интересовались богословскими вопросами. Если, опять же, немножко интересоваться их трудами и биографией, то можно узнать, что, допустим, Ньютон считал свои богословские трактаты более ценными, чем свои исследования по физике. Много очень интересных теологических размышлений можно найти в работах Гаусса, Эдисона, Джоуля, Эйнштейна и так далее. И вот возникает вопрос, а где обсуждать это наследие, как не в МИФИ. И, наконец, третье, что мне кажется в этой ситуации важным, это сегодня в обществе очень не хватает такой вот серьезной площадки, на которой могли бы встретиться теологи и ученые. Вот каждый раз, когда мы на портале «Славия мир» начинаем какую-то подобную дискуссию, мы получаем очень много откликов от ученых с просьбой эту дискуссию продолжать. И поэтому вот сама возможность развивать такую площадку, которая сегодня может расцвести, развиться в МИФИ, поставит и кафедру, и факультет на международный уровень. Потому что, например, известно, что одна из самых престижных мировых премии, это Темплтонская премия, которую получают и биологи, и физики. Присуждается она за вклад в духовные открытия, открытия в области духовной жизни. И вот в России сейчас площадка подобная, на которой могли бы вырастать будущие лауреаты Темплтонской премии, отсутствует.
Религиовед Николай Митрохин полагает, что руководство МИФИ, открывшее в ВУЗе кафедру теологии, пытается быть в тренде. Быть православным сейчас модно, считает эксперт.
Я думаю, что появление этой кафедры было решением руководства ВУЗа, которое, на мой взгляд, руководствовалось своеобразным пониманием моды. Ну, типа, вот государство стало поддерживать церковь, как им казалось, и, так сказать, надо и нам находиться в тренде. Аналогичную ситуацию можно наблюдать в другом крупнейшем российском вузе, в МГУ, при котором существует крайне сомнительный патриарший колледж, среднее учебное заведение. Довольно мощная реакция Академии наук, которая выразилась в этом письме, вполне возможно приведет к закрытию данной кафедры. Вот. Но я думаю, что руководство вуза попробует процесс на тормозах, так сказать, и затянуть время. Потому что сейчас прямое закрытие – это такая потеря лица, которую не хочет ни руководство вуза, ни руководство Русской Православной Церкви, поскольку в процесс открытия кафедры были вовлечены, так сказать, первые лица Русской Православной.
По данным пресс-службы Российской академии наук, для того, чтобы проблемой вокруг кафедры теологии МИФИ озаботились чиновники Министерства образования и науки, нужно собрать 100 подписей академиков. Пока под обращением подписался 91 академик. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Наводнение в Центральной Европе распространяется сразу на несколько стран. В столице Венгрии, Будапеште, уровень воды в Дунае в воскресенье достиг исторического максимума. После ночной грозы на время оказались под водой улицы одного из центральных районов Праги. Наводнение в Германии распространяется на север страны. У микрофона корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Прорыв дамбы на реке Эльба в районе города Штендаль в земле Саксония-Анхальт свел на нет усилия солдат Бундесвера и добровольцев, боровшихся за дамбу в течение ночи, говорит руководитель администрации округа Штендаль Карстен Вульфенгер. Дамба пришла в движение на участке шириной в 150 метров. Образовались разрывы, уходящие вглубь дамбы. Со стороны напирающей воды часть дамбы ушла под воду, что и привело к прорыву дамбы. Прорыв дамбы стал причиной серьезных помех на трассах скоростных поездов в направлениях из Берлина в Ганновер, Франкфурт на Майне и Амстердам. По причине введенного запрета движения через ставший опасным для прохождения поездов важный мост на их пути, поезда вынужденно направляются в объезд, что гарантированно приведет к многочасовым опозданиям. Некоторые важные города и станции, в частности город концерна Volkswagen Wolfsburg и другие, временно недосягаемы по железной дороге. В районе столицы земли Саксония-Анхальт Магдебурга уровень воды стал медленно снижаться, но положение остается напряженным. В некоторых населенных пунктах земли Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония населению предложена эвакуация. Газеты Германии продолжают обсуждать наводнение, в частности оценивать возникающий по его причине ущерб. Выходящая в городе Котбусе газета «Лаузицер Рундшау» пишет: «Время идет, и коммунальные советы, предприятия и задетые наводнением граждане хотят знать, в каком объеме государство намерено оказать им помощь в восстановлении улиц, предприятий и жилых домов. Там, где положение постепенно нормализуется, люди хотят как можно скорее ликвидировать последствия наводнения. Но пока, кроме предложенной канцлером Ангелой Меркель срочной помощи в размере 100 миллионов евро, никаких других внятных предложений не поступало. Не слышно пока ни о каких принятых земельными правительствами решениях о выделении помощи пострадавшим. Пока сообщается только о добрых намерениях, но этого явно недостаточно. Саарбрюкенская газета «Saarbrücken Zeitung» пишет: так как сравнения не запрещены, то скажем, Герхард Шрёдер 11 лет назад во время наводнения на Эльбе реагировал куда решительнее. 7 миллиардов евро были тогда быстро путем передвижки во времени налогообложения выделены на устранение огромного урона от наводнения. Можно спорить о мотивах и утверждать, как делают некоторые, что Шрёдер был столь энергичен, потому что боролся за свое переизбрание, но для жертв наводнения это не играло никакой роли. Больше энергичности и большего темпа действий люди вправе ожидать и от нынешнего правительства. Лейпцигская газета «Leipziger Volkszeitung» видит возникшей ситуации обязанности не только у федерального правительства. Без частных пожертвований ликвидация последствий наводнения невозможна. Часть сбережений немцев на востоке и западе страны могла бы помочь уменьшить бедственное положение людей в районах катастрофы. Именно поэтому бундеспрезидент Гаук находится сейчас в поездке по стране и взывает к совести граждан. «Германия – страна солидарности», – произнес он в эти дни. «Хотелось, чтобы он оказался прав, и чтобы после волны помощи 2002 года не иссякла воля людей к пожертвованиям, а сочувствие оставалось их главным побудительным мотивом». Интернет-страница Первого канала общественного телевидения АРД в материале «Эльба бьет рекорды и разбивает дамбы» так комментирует последнее событие. «Положение во многих районах разлива Эльбы остается опасным. Ширина прорыва дамбы в районе Штендаля достигла 50 метров. Находящийся поблизости поселок Фишбек затоплен. 2500 человек эвакуированы. Это сведения штаба по борьбе со стихией из города Штендаля. Делается попытка создания дополнительной дамбы длиной в 3,5 километра. В другом месте добровольцы и солдаты также борются за стабилизацию еще одной дамбы. В целом в земле Саксония-Анхальт эвакуация предложена 44 тысячам человек. В земле Бранденбург в районе города Виттенберг, где жил Мартин Лютер, Эльба продолжает подниматься, уже перекрыв рекордную отметку 7,85 метра. Этот рекорд был зафиксирован в 1880 году. Газета «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг» сообщает, что в четверг пройдет специально посвященное финансированию ликвидации последствий наводнения совещание Меркель со всеми 16 премьер-министрами федеральных земель. Ущерб от катастрофы уже сегодня оценивается более чем в 10 миллиардов евро. Точнее, в сообщении говорится о двузначной цифре в миллиардах евро. Значит, она, эта цифра, может оказаться намного больше. Тем не менее, сообщает газета, министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле уже заявил, что исключает повышение налогов с целью финансирования программ по восстановлению пострадавших районов. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В комплексе зданий ООН в Женеве открывается выставка «Пакт Рериха. История и современность», посвященная Международному договору об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. Знаменитый русский художник Николай Рерих, получивший также юридическое образование, в начале прошлого века стал инициатором Всемирного движения в защиту культурных ценностей. Впервые он выдвинул эту идею в связи с проходившими в Гааге переговорами о правилах ведения боевых действий, а в начале 30-х годов уже в других исторических условиях смог организовать широкое общественное движение в поддержку своих инициатив. Тем не менее, движение за подписанием пакта Рериха в предвоенной Европе не достигло своей цели, а вот участники Панамериканского союза, включая США, в 1935 году документ подписали. После войны, с учетом концепции пакта Рериха, была заключена Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. О значимости миротворческой деятельности Николая Рериха и выставки в Женеве я беседую с одним из ее организаторов, первым заместителем генерального директора музея имени Рериха Александром Стеценко.
Пакт Рериха – это уникальный международно-правовой документ. До сих пор еще не существует аналогичного документа, который был направлен на сохранение культурного достояния всего человека. человечества не только в военное время, но и в мирное время. В наше время актуальность пакта Рериха постоянно возрастает. К сожалению, наш мир очень непрочный. Наш мир постоянно подвержен различным конфликтам, войнам, потому что нет мира как внутри человека, нет мира и вокруг нас. Лейтмотивом пакта Рериха был призыв Николая Рериха «Мир через культуру». Рерих предложил своим пактам очень действенный механизм сохранения и поддержания мира именно через культуру. Расширяя поле культуры, мы сужаем поле войны.
Однако ни наличие пакта Рериха, ни наличие Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта не помогло ни сохранить статуи Бамианского Будды, ни разграблять национальный музей в Багдаде и так далее и тому подобное.
В Гаагской конвенции основное содержание пакта Рериха было изъято. Гаагская конвенция направлена на сохранение памятников исключительно во время вооруженных конфликтов. К сожалению, не услышали Рериха власть имущие. Именно общественные организации, общественные лидеры поддержали пакт Рериха. Пакт Рериха поддержала Латинская Америка и подписала.
Какова была позиция Советского Союза? Вот годы советской власти, как Москва относилась к пакту Рериха и его инициативам?
Москва во время подписание поддержки конференции по пакту Рериха Москва никак не реагировала, несмотря на то, что Николай Константинович Рерих обращался за поддержкой. Не поддержали пакт Рериха и во время подписания в 1935 году Москва. Нам известно, что Москва приняла активное участие в Гаагской конвенции 1954 года. Есть документы, свидетельствующие о том, что представители Советского Союза просили более активно принять положение пакта Рериха в Гаагскую конвенцию. Пакт Рериха в современном его состоянии, он открыт для присоединения. К сожалению, пока этот процесс не продолжается, потому что, мне кажется, просто забыли о пакте Рериха. Мы сейчас проводим международный проект выставки, вот одна из выставок пройдет в Женеве. Сейчас продолжается турне в Латинской Америке. В следующем году мы начнем по странам Азии.
Что конкретно собой представляет выставка в Женеве?
Есть истории, разделы, посвященные истории создания пакта Рериха, подписанием значения пакта Рериха в Белом доме. Есть истории, разделы, посвященные современной истории и актуальности идеи пакта Рериха. На выставке будут представлены копии картин Николая Рериха, посвященные идее пакта Рериха. Николай Константинович Рерих, как идея пакт, это ведь у него возникло. Он еще в начале 20 века он активно выступил по сохранению культурного наследия. Он выступал против разрушения, когда была трагедия с Сергиевским собором, был разрушен. Он тогда уже выступил с идеей перед императором российским о необходимости созыва конференциями, но, к сожалению, этого не получилось. Рерих художник очень много посвятил полотен этой теме. «Град обреченных», например, картина тоже будет представлена на этой выставке. И в фильме Людмилы Васильевны Шапошниковой «Зов космической эволюции» как раз затрагивает пророческие картины Николая Рериха, который задолго до Первой мировой войны предсказал в своих картинах спад трех династий, в том числе династии Романовых.
Говорил один из руководителей Международного центра Рерихов Александр Стеценко. Отличительным знаком пакта Рериха стало придуманное им знамя мира. Эта эмблема восходит к древним наскальным изображениям Тибета, обведенный красным белый круг, внутри которого расположены еще три соединенных друг с другом красных сферы. О символике этого знака рассказывает автор фильма «Зов космической эволюции». Это тоже часть, посвященная миротворческому наследию Рериха Женевской программы, Людмила Шапошникова.
Три круга – это настоящее, прошлое и будущее. И большой круг в круге вечности. Вот такой смысл, что все это едино и все сотрудничает друг с другом. Эта философия, она шла тысячелетиями к нам. В истории человечества есть такие моменты, когда возникает необходимость сказать о новом сознании. В данном случае речь идет о сознании космическом. И как раз Николай Константинович был связан с этим новым сознанием и новой наукой. Вот мы говорим, что человек есть часть космоса, но точно себе не представляем, что это такое. Что касается философских моментов Рерихов, то они представляли чувство человека, что он есть космическое существо, неземное, и что Земля есть тоже часть космоса. И все, что на Земле происходит, тоже связано с космосом. Вот это главные моменты космического сознания. Вот это ощущение, оно не простое было, а шло из космоса как по лестнице, через какие-то этапы. И там был ашрам учителей, который частично был в Тибете, частично был в Индии. И вот учитель, который изображал Рерих, затем места, где были их ашрамы, откуда шли знания, и это был источник света. Есть картина, называется «Письмо Шамбалы». Это пространство называлось Шамбалой. Оттуда шли знания. Ну, они не падали человеку на голову, а был целый отряд вестников, людей, у которых был уровень сознания выше, чем у остальных землян. И через них шли эти знания, новая наука, новое искусство и так далее. Вот, собственно, и Елена Ивановна Рерих, и Николай Константинович Рерих – это были вестники, которые несли из этой структуры Шамбалы знания сюда.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 10 июня работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Пальвелевой, была режиссер-документалист Людмила Шапошникова и один из руководителей Центра Рерихов Александр Стеценко. В Женеве проходит выставка, посвященная пакту Рериха. Вот так обстояли дела в понедельник, 10 июня 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!